Фридрих Энгельс. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом. Аудиокнига. Запись сделана каналом Практишер Материализмус в феврале 2020 года по тексту одноименного отдельного издания, выпущенного издательством Политиздат, Москва, 1970 год. Предисловие к трем изданиям. Предисловие к первому изданию. Предлагаемая работа отнюдь не есть плод какого-либо внутреннего побуждения. Напротив, когда 3 года тому назад господин Дюринг в качестве адепта социализма и одновременно его реформатора внезапно бросил вызов своему веку, мои друзья в Германии стали обращаться ко мне с настойчивой просьбой, чтобы я критически осветил эту новую социалистическую теорию в тогдашнем центральном органе социал-демократической партии «Фольксштат» – «Народное государство». Они считали это крайне необходимым, чтобы не дать столь молодой еще и только что окончательно объединившейся партии нового повода к сектантскому расколу и замешательству. Они могли лучше, чем я, судить о положении дел в Германии. Я был обязан, следовательно, им верить. К тому же обнаружилось, что новообращенный был принят одной частью социалистической печати с сердечностью, которая, правда, относилась только к доброй воле господина Дюринга, но в то же время давала основания думать, что эта часть партийной печати, именно ввиду доброй воли господина Дюринга, готова добровольно принять на веру заодно и дюринговскую доктрину. Нашлись даже люди, которые уже собирались распространять эту доктрину в популярной форме среди рабочих. И, наконец, господин Дюринг и его маленькая секта пустили в ход все ухищрения, рекламы и интриги, чтобы принудить Фолькштадт занять решительную позицию по отношению к выступившему с такими громадными претензиями новому учению. Несмотря на все это, прошел целый год, пока я смог решиться отложить в сторону другие работы и приняться за этот кислый плод. А плод этот был такого свойства, что, отведав его, пришлось поневоле съесть его целиком. К тому же он был не только очень кислый, но и изрядной величины. Новая социалистическая теория выступила как конечный практический результат некоторой новой философской системы. Нужно было поэтому исследовать ее во внутренней связи этой системы, а вместе с тем подвергнуть разбору и самую эту систему. Нужно было последовать за господином Дюрингом в ту обширную область, где он толкует о всех возможных вещах и еще кое о чем сверх того. Так возник ряд статей, которые печатались с начала 1877 года в лейпцигском «Форвардс», «Вперед», преемнике газеты «Фолькштадт», и предлагаются здесь в связанном виде. Таким образом, характер самого предмета принудил критику к такой обстоятельности, которая крайне непропорциональна научному содержанию этого предмета, то есть содержанию дюринговских сочинений. Впрочем, еще 2 других соображения могут оправдать эту обстоятельность. С одной стороны, она дала мне возможность в положительной форме развить в весьма различных затрагиваемых здесь областях знания мое понимание вопросов, имеющих в настоящее время общий научный или практический интерес. Это имело место в каждой отдельной главе. И как бы мало это сочинение не преследовало цель противопоставить «системе», в кавычках, господина Дюринга, другую систему, все же надо надеяться, от читателя не ускользнет внутренняя связь в выдвинутых мною воззрениях. У меня уже теперь имеется достаточно доказательств, что в этом отношении мой труд оказался не совсем бесплодным. С другой стороны, система созидающей господин Дюринг не представляет собой единичного явления в современной немецкой действительности. С некоторых пор система космогонии и натурфилософии вообще, Системы политики, политической экономии и так далее растут в Германии, как грибы после дождя. Самый ничтожный доктор философии, даже студиоз, не возьмется за что-либо меньшее, чем создание целой системы. Подобно тому, как в современном государстве предполагается, что каждый гражданин способен судить обо всех тех вопросах, по которым ему приходится подавать свой голос, подобно тому, как в политической экономии исходят из предположения, что каждый потребитель является основательным знатоком всех тех товаров, которые ему приходится покупать для своего жизненного обихода. Подобно этому теперь считается, что и в науке следует придерживаться такого же предположения. Свобода науки понимается как право человека писать обо всем, чего он не изучал, и выдавать это за единственный строго научный метод. А господин Дюрин представляет собой один из характернейших типов этой развязной псевдонауки, которая в наши дни в Германии повсюду лезет на первый план. И все заглушает грохотом своего высокопарного пустозвонства. Высокопарное пустозвонство в поэзии, в философии, в политике, в политической экономии, в истории. Высокопарное пустозвонство с кафедры и трибуны. Высокопарное пустозвонство везде, высокопарное пустозвонство с претензией на превосходство и глубокомыслие, в отличие от простого, плоско-вульгарного пустозвонства других наций, высокопарное пустозвонство как характернейший и наиболее массовый продукт немецкой интеллектуальной индустрии с девизом «дешево да гнило», совсем как другие немецкие фабрикаты, рядом с которыми оно, к сожалению, не было представлено в Филадельфии. Здесь Энгельс имеет в виду промышленную выставку 1876 года, посвященную столетию образования США. Даже немецкий социализм, особенно со времени благого примера, поданного господином Дюрингом, весьма усердно промышляет в наши дни высокопарным пустозвонством и выдвигает разных субъектов, кичащихся наукой, в области которой они действительно так ничему и не научились. Мы имеем здесь дело с детской болезнью, которая свидетельствует о начинающемся переходе немецкого студиоза на сторону социал-демократии и неотделима от этого процесса. Но наши рабочие при всей своей замечательно здоровой натуре, несомненно, ее преодолеют. Не по моей вине я вынужден был следовать за господином Дюрингом в такие области, где в лучшем случае я могу выступать лишь в качестве дилетанта. В таких случаях я по большей части ограничивался тем, что противопоставлял ложным или сомнительным утверждениям моего противника верные и неоспоримые факты. Так я поступал в юридической области и в некоторых вопросах естествознания. В других случаях дело шло об общих воззрениях, относящихся к теоретическому естествознанию. Следовательно, дело шло о той сфере, в которой и специалисту, и естествоиспытателю приходится выходить за рамки своей специальности и переходить в смежные области, где он, по признанию господина Вирхова, является таким же полузнайкой, как и мы, прочие смертные. Надеюсь, что и мне будет оказано то снисхождение в отношении небольших неточностей и неловкостей в выражениях, которые в таких случаях оказывают друг другу представители различных специальностей. Когда я заканчивал это предисловие, мне попалось на глаза составленное господином Дюрингом объявление книгоиздательства о выходе в свет нового руководящего сочинения господина Дюринга «Новые основные законы рациональной физики и химии». Вполне осознавая недостаточность своих знаний в области физики и химии, я все же думаю, что знаю достаточно нашего господина Дюринга, и потому, даже не видя названного сочинения, могу предсказать, что установленные в нем законы физики и химии по своей несуразности или тривиальности достойны того, чтобы занять место рядом с прежними законами политической экономии, мировой схематики и так далее, открытыми господином Дюрингом и разобранными в моем сочинении. И что сконструированный господином Дюрингом регометр или инструмент для измерения очень низких температур послужит не для измерения температур высоких или низких, а единственно только для измерения невежественной заносчивости господина Дюринга. Лондон, 11 июня 1878 года. Предисловие к изданию второму. Для меня явилось неожиданностью, что настоящее сочинение должно выйти новым изданием. Объект его критики в настоящее время уже почти забыт. Само оно не только печаталось частями для многих тысяч читателей в Лейпцигском Форвертс за 1877-1878 годы, но появилось и отдельным изданием в большом количестве экземпляров. Кого же еще может интересовать то, что я писал несколько лет назад о господине Дюринге? В первую очередь я обязан этим, надо полагать, тому обстоятельству, что это произведение было тотчас после издания исключительного закона против социалистов запрещено в Германской империи, как и почти все другие мои работы, находившиеся тогда еще в обращении. Для всякого, кто не закоснел окончательно в наследственных бюрократических предрассудках стран Священного Союза, было ясно, каков будет результат этой меры. Двойной и тройной сбыт запрещенных книг, выставляющий на показ бессилие берлинских господ, которые, издавая запрещения, не могут провести их в жизнь. В самом деле, благодаря любезности имперского правительства, мои небольшие работы являются в большем количестве изданий, чем я могу осилить. У меня нет времени просматривать как следует их текст, и я вынужден большей частью просто перепечатывать их. К этому присоединяется, однако, еще и другое обстоятельство. Подвергаемая здесь критике система господина Дюринга охватывает очень широкую теоретическую область, и это вынудило и меня следовать за ним повсюду и противопоставлять его взглядам свои собственные. Отрицательная критика стала благодаря этому положительной. Полемика превратилась в более или менее связанное изложение диалектического метода и коммунистического мировоззрения, представляемых Марксом и мной, изложение, охватывающее довольно много областей знания. Это наше миропонимание, впервые выступившее перед миром в «Нищете философии Маркса» и в «Коммунистическом манифесте», пережило более чем 20-летний инкубационный период, пока с появлением капитала оно не стало захватывать с возрастающей быстротой все более и более широкие круги. В настоящее время оно вызывает к себе большое внимание и имеет последователей не только в Европе, но и далеко за ее пределами. Во всех странах, где с одной стороны имеются пролетарии, а с другой – бесстрашные ученые-теоретики. Таким образом, существует, по-видимому, публика, интересующаяся существом дела настолько, чтобы ради положительного содержания книги примириться с полемикой против дюринговских положений, которая теперь стала уже во многих отношениях беспредметной. Замечу мимоходом, что так как излагаемое в настоящей книге миропонимание в значительнейшей своей части было обосновано и развито Марксом, и только в самой незначительной части мной, то для нас было чем-то само собой разумеющимся, что это мое сочинение не могло появиться без его ведома. Я прочел ему всю рукопись перед тем, как отдать ее в печать, а 10 глава отдела, трактующего о политической экономии и с критической историей, написана Марксом, и только по внешним соображениям мне пришлось, к сожалению, несколько сократить ее. Таков уж был издавна наш обычай – помогать друг другу в специальных областях. Настоящее новое издание представляет собой, за исключением одной главы, перепечатку в неизменном виде первого издания. С одной стороны, у меня не было времени для основательного пересмотра его, как бы я сам ни желал изменить кое-что в изложении. Дело в том, что на мне лежит долг подготовить к печати оставшиеся рукописи Маркса, а это гораздо важнее, чем все прочее. Кроме того, совесть моя восстает против каких-либо изменений текста. Сочинение мое полемическое, и я считаю, что по отношению своему противнику я обязан не исправлять ничего там, где он ничего не может исправить. Я мог бы только претендовать на право выступить с возражениями на ответ господина Дюринга. Но я не читал и без особой надобности не стану читать того, что господин Дюринг писал по поводу моей полемики. Теоретические счеты с ним я покончил. К тому же я тем более должен соблюдать по отношению к нему все права чести, принятые в литературной борьбе, что после начала публикования моей работы Берлинский университет поступил с ним постыдно несправедливо. Правда, университет был за это достаточно наказан. Университет, который идет на то, чтобы при известных всем обстоятельствах лишить господина Дюринга свободы преподавания, не вправе удивляться, что ему, при столь же известных всем обстоятельствах, навязывают господина Швенингена. Единственная глава, в которой я позволил себе сделать добавление пояснительного характера, это вторая глава третьего отдела «Очерк теории». Здесь, где речь идет исключительно об изложении одного из основных пунктов защищаемого мной воззрения, мой противник не может сетовать на меня за то, что я старался писать более популярно и сделал кое-какие дополнения. К тому же для этого имелся и внешний повод. Три главы книги, первую главу введения и первую и вторую главы третьего отдела, я переработал в самостоятельную брошюру для моего друга Лафарга с тем, чтобы издать ее во французском переводе. И после того, как французское издание послужило основой для итальянского и польского, я выпустил немецкое издание под названием «Развитие социализма от утопии к науке». Эта брошюра в течение нескольких месяцев выдержала три издания и появилась также в русском и датском переводах. Во всех этих изданиях дополнена была только указанная выше глава, и с моей стороны было бы педантизмом при новом издании оригинала связывать себя первоначальным текстом, раз существует позднейший текст его, ставший международным. То, что мне хотелось бы еще изменить, относится главным образом к двум пунктам. Во-первых, к первобытной истории человечества, ключ к пониманию которой Морган дал нам только в 1877 году. Но так как с тех пор я имел случай в своей книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства. Цюрих, 1884 год» использовать ставший мне доступным за это время материал, то достаточно будет указания на эту более позднюю работу. А во-вторых, мне хотелось бы изменить ту часть, которая трактует о теоретическом естествознании. Здесь много неуклюжего в изложении, и кое-что можно было бы выразить в настоящее время более ясно и определенно. Если я не считаю себя вправе вносить в данном случае улучшения, то именно поэтому я обязан подвергнуть здесь критике самого себя. Маркс и я были едва ли не единственными людьми, которые спасли из немецкой идеалистической философии сознательную диалектику и привели ее в материалистическое понимание природы и истории. Но для диалектического и вместе с тем материалистического понимания природы необходимо знакомство с математикой и естествознанием. Маркс был основательным знатоком математики, но естественными науками мы могли заниматься только нерегулярно, урывками, спорадически. Поэтому, когда я, покинув коммерческое дело и переселившись в Лондон, приобрел необходимый для этого досуг, то, насколько это для меня было возможно, подверг себя в области математики и естествознания процессу полного линяния, как выражался Либих. И в течение 8 лет затратил на это большую часть своего времени. Здесь Энгельс имеет в виду следующее. Во введении к своей основной работе по агрохимии Юстус Либих, говоря о развитии своих научных взглядов, замечает. Цитата. «Химия делает невероятно быстрые успехи, и химики, желающие поспевать за ней, находятся в состоянии непрерывного линяния. Старые перья, негодные для полета, выпадают из крыльев, но взамен их вырастают новые, и полет становится мощнее и легче». Смотри, Либих, химия в приложении к земледелию и физиологии. Седьмое издание, Брауншвейг, 1862 год. Часть первая, страница 26. Немецкое издание. Дальше Энгельс пишет. Как раз в самый разгар этого процесса линяния мне пришлось заняться так называемой натурфилософией господина Дюринга. Поэтому, если мне иной раз не удается подобрать надлежащее техническое выражение, если я вообще несколько неповоротлив в области теоретического естествознания, то это вполне естественно. Но с другой стороны, сознание того, что я еще недостаточно овладел материалом, сделало меня осторожным. Никому не удастся найти у меня действительных прегрешений против известных в то время фактов, а также и неправильностей возложений, принятых в то время теорий. В этом отношении только один непризнанный великий математик письменно жаловался Марксу, будто я дерзновенно затронул часть корня квадратного из минус единицы. Само собой разумеется, что при этом в моем подытоживании достижений математики и естественных наук дело шло о том, чтобы и на частностях убедиться в той истине, которая, в общем, не вызывала у меня никаких сомнений, а именно, что в природе сквозь хаос бесчисленных изменений прокладывают себе путь те же диалектические законы движения, которые и в истории господствуют над кажущейся случайностью событий. Те самые законы, которые, проходя красной нитью и через историю развития человеческого мышления, постепенно доходят до сознания мыслящих людей. Законы эти были впервые развиты всеобъемлющим образом, но в мистифицированной форме Гегелем. И одним из наших стремлений было извлечь их из этой мистической формы и ясно представить во всей их простоте и всеобщности. Само собой разумеется, что старая натурфилософия, как бы много действительно хорошего в ней ни было и сколько бы плодотворных зачатков она ни содержала, не могла нас удовлетворить. Здесь ремарка Энгельса. Гораздо легче вместе со скудоумной посредственностью на манер Карла Фокта обрушиваться на старую натурфилософию, чем оценить ее историческое значение. Она содержит много нелепости и фантастики, но не больше, чем современные ей нефилософские теории естествоиспытателей-эмпириков. А что она содержит также и много осмысленного и разумного, это начинает понимать с тех пор, как стала распространяться теория развития. Так Геккель с полным правом признал заслуги Тревирануса и Окена. Окен в своей концепции первичной слизи и первичного пузырька выставляет в качестве постулата биологии то, что было потом действительно открыто как протоплазма и клетка. Что касается специально Гегеля, то он во многих отношениях стоит гораздо выше современных ему эмпириков, которые думали, что объяснили все необъясненные еще явления, подставив под них какую-нибудь силу. Силу тяжести, плавательную силу, электрическую контактную силу и так далее. Или же, где это никак не подходило, какое-нибудь неизвестное вещество, световое, тепловое, электричество и так далее. Эти воображаемые вещества теперь можно считать устраненными, но та спекуляция с силами, против которой боролся Гегель, появляется как забавный призрак, например, еще в 1869 году в Инсбрукской речи Гельмгольца, смотри «Гельмгольц. Популярные лекции», выпуск 2, 1871 год, страница 190. В противовес унаследованному от французов XVIII века обожествлению Ньютона, которого Англия осыпала почестями и богатством, Гегель указывал, что Кеплер, которому Германия дала умереть с голоду, является настоящим основателем современной механики небесных тел, и что ньютоновский закон тяготения уже содержится во всех трех законах Кеплера, а в третьем даже выражен вполне определенно. То, что Гегель в своей «Философии природы», параграф 27 и добавление, смотри, сочинение Гегеля, том 7, 1842 год издания, страница 98 и со 113 по 115, доказывает несколькими простыми уравнениями, мы находим снова как результат новейшей математической механики у Густава Кирхгофа. Смотри лекции по математической физике. Второе издание, Лейпциг, 1877 год, страница 10. И по существу в той же впервые развитой Гегелем простой математической форме. Натурфилософы находятся в таком же отношении к сознательно-диалектическому естествознанию, в каком утописты находятся к современному коммунизму. Конец ремарки. Далее Энгельс пишет. Как это более подробно показывается в настоящей книге, натурфилософия, особенно в ее гегелевской форме, грешила в том отношении, что она не признавала у природы никакого развития во времени, никакого следования одного за другим, а признавала только сосуществование одного рядом с другим. Такой взгляд коренился, с одной стороны, в самой системе Гегеля, которая приписывала прогрессивное историческое развитие только духу, с другой же стороны, в тогдашнем общем состоянии естественных наук. Таким образом, Гегель в этом случае оказался значительно позади Канта, который своей небулярной теорией уже выдвинул положение о возникновении Солнечной системы, а открытием замедляющего влияния морских приливов на вращение Земли указал на неизбежную гибель этой системы. Наконец, для меня дело могло идти не о том, чтобы внести диалектические законы в природу извне, а в том, чтобы отыскать их в ней и вывести их из нее. Однако выполнить это систематически и в каждой отдельной области представляет гигантский труд. Дело не только в том, что подлежащая владению область почти необъятна, но и в том, что само естествознание во всей этой области охвачено столь грандиозным процессом радикального преобразования, что за ним едва ли может уследить даже тот, кто располагает для этого всем своим свободным временем. Между тем, с тех пор, как умер Карл Маркс, все мое время было поглощено более настоятельным потребностям, и я должен был поэтому прервать свою работу в области естествознания. В данный момент я вынужден ограничиться набросками, содержащимися в предлагаемой работе, и ждать в будущем случая, который позволил бы мне собрать и опубликовать добытые результаты, может быть, вместе с оставшимися после Маркса рукописями по математике, имеющими в высшей степени важное значение. Но может статься, что прогресс теоретического естествознания сделает мой труд в большей его части или целиком излишним, так как революция, которой теоретическое естествознание вынуждается простой необходимостью систематизировать массу накопляющихся чисто эмпирических открытий, должна даже самого упрямого эмпирика все более и более подводить к сознанию диалектического характера процессов природы. Прежние неизменные противоположности и резкие непереходимые разграничительные линии все более и более исчезают. С тех пор, как было достигнуто сжижение последних истинных, в кавычках, газов, как было установлено, что тело может быть приведено в такое состояние, в котором капельно-жидкая и газообразная формы неразличимы, агрегатные состояния потеряли последний остаток своего прежнего абсолютного характера. Когда кинетической теорией газов было установлено, что в совершенных газах квадраты скоростей, с которыми движутся отдельные газовые молекулы, обратно пропорциональны при одинаковой температуре молекулярному весу, теплота тоже перешла прямо в разряд таких форм движения, которые поддаются измерению непосредственно как формы движения. Если еще 10 лет тому назад новооткрытый великий основной закон движения понимался лишь как закон сохранения энергии, лишь как выражение того, что движение не может быть уничтожено и создано, то есть поднимался только с количественной стороны, то это узкое отрицательное выражение все более вытесняется положительным выражением в виде закона превращения энергии, где впервые вступает в свои права качественное содержание процесса и стирается последнее воспоминание о внемировом Творце. Теперь уже не нужно проповедовать как нечто новое, что количество движения – так называемой энергии, не изменяется. Когда оно из кинетической энергии, так называемой механической силы, превращается в электричество, теплоту, потенциальную энергию, положение и так далее, и обратно. Мысль эта служит добытой раз навсегда основой гораздо более содержательного отныне исследования самого процесса превращения, того великого основного процесса, в познании которого находит свое обобщение все познание природы. А с тех пор, как биологию стали разрабатывать в свете эволюционной теории, в области органической природы также начали исчезать одна за другой застывшие разграничительные линии классификации. С каждым днем множатся почти не поддающиеся классификации промежуточные звенья. Более точное исследование перебрасывает организмы из одного класса в другой. И отличительные признаки, считавшиеся почти символом веры, теряют свое безусловное значение. Мы знаем теперь, что существуют млекопитающие, кладущие яйца. Если подтвердится сообщение, то существуют и птицы, ходящие на четырех ногах. Если уже много лет назад Вирхов вынужден был вследствие открытия клетки разложить единство животного индивида на федерацию клеточных государств, что имело скорее прогрессистский, чем естественно-научный диалектический характер, то понятие «животной», а следовательно и человеческой, индивидуальности становится еще гораздо более сложным в результате открытия белых кровяных клеток, амебообразно передвигающихся в организме высших животных. Между тем, именно эти, считавшиеся непримиримыми и неразрешимыми полярные противоположности, эти насильственно фиксированные разграничительные линии и отличительные признаки классов и придавали современному теоретическому естествознанию его ограниченный метафизический характер. Центральным пунктом диалектического понимания природы является уразумение того, что эти противоположности и различия, хотя и существуют в природе, но имеют только относительное значение, и что, напротив, их воображаемая неподвижность и абсолютное значение привнесены в природу только нашей рефлексией. К диалектическому пониманию природы можно прийти, будучи вынужденными к этому накопляющимися фактами естествознания. Но его можно легче достигнуть, если к диалектическому характеру этих фактов подойти с пониманием законов диалектического мышления. Во всяком случае, естествознание подвинулось настолько, что оно не может уже избежать диалектического обобщения. Но оно облегчит себе этот процесс, если не будет забывать, что результаты, в которых обобщаются данные его опыта, суть понятия, и что искусство оперировать понятиями не есть нечто врожденное и не дается вместе с обыденным повседневным сознанием, а требует действительного мышления, которое тоже имеет за собой долгую эмпирическую историю, столь же длительную, как и история эмпирического исследования природы. Когда естествознание научится усваивать результаты, достигнутые развитием философии в течение 2500 лет, оно именно благодаря этому избавится, с одной стороны, от всякой особой, вне его и над ним стоящей натурфилософии, а с другой – от своего собственного, унаследованного от английского эмпиризма ограниченного метода мышления. Лондон, 23 сентября 1885 год. Предисловие к третьему изданию. Настоящее новое издание, за исключением некоторых очень незначительных стилистических изменений, является перепечаткой предыдущего. Только в одной главе, 10 главе 2 отдела, из критической истории, я позволил себе сделать существенное добавление, исходя из следующих соображений. Как уже упомянуто в предисловии ко второму изданию, все существенное в этой главе принадлежит Марксу. В ее первой редакции, предназначенной для газетной статьи, я вынужден был значительно сократить рукопись Маркса и как раз в тех частях, где критика дюринговских положений отступает на задний план по сравнению с изложением собственных взглядов Маркса в области истории политической экономии. Между тем, именно эта часть рукописи еще и в настоящее время представляет величайший и непреходящий интерес. Я считаю своим долгом привести как можно более полно и дословно те рассуждения Маркса, в которых он отводит таким людям, как Петти, Норс, Лок, Юм, подобающее им место в процессе возникновения классической политической экономии. Еще более необходимым я считаю привести данные Марксом объяснение экономической таблицы Кене, этой загадки сфинкса, которая оставалась неразрешимой для всей современной политической экономии. Напротив, то, что относилось исключительно к произведениям господина Дюринга, я опустил, насколько это было возможно, без нарушения общей связи изложения. В заключение я могу выразить свое полное удовлетворение по поводу того, что взгляды, отстаиваемые в настоящем сочинении, получили со времени предыдущего его издания широкое распространение в общественном сознании научных кругов и рабочего класса, и притом во всех цивилизованных странах мира. Лондон, 23 мая 1894 года. Фридрих Энгельс.